Во вторник из Лондона пришло сообщение, что там начал очередную голодовку бывший сотрудник КГБ Виктор Макаров. Он недоволен уровнем собственного благосостояния и требует от властей Великобритании достойного пенсионного обеспечения за свои заслуги перед британской разведкой, ссылаясь на то, что, в частности, другие бывшие шпионы живут богаче и лучше. О жизни бывших шпионов материал, подготовленный моим коллегой Владимиром Тольцем.
Виктор Макаров публично выступает с недовольством по поводу своего благосостояния уже не в первый раз. И голодовку объявил тоже не впервые. Его предыдущая голодовка 2004 года, которую он проводил в Лондоне на улице Уайтхолл, рядом с Министерством обороны, была, как и его судьба, описана во всех крупных британских газетах. Если коротко, история такова. В 80-х годах сотрудником КГБ Макаровым, как и многими его коллегами к тому времени, овладела идея выгодного сотрудничества с противником. Специалист по новогреческому языку, занимавшийся расшифровкой перехваченной дипломатической почты из стран Запада, он похитил один из документов и передал его британской разведывательной службе MI6. Вскоре это вскрылось, и Макарова приговорили к 10 годам лагерей. Отсидел 5. В 92-м Ельцин помиловал посаженных советской властью иностранных шпионов. И англичане тайно через Латвию вывезли его в туманный Альбион. Лирическую и медицинскую части этой истории я опускаю, это отдельная повесть. А вот финансовый аспект постепенно стал здесь доминантным. По сведениям Лондонской Таймс, секретная служба MI5 организовала для него английский паспорт, нашла съемное жилье, выдала 12 тысяч фунтов и предоставила самому себе. Кроме того, из-за жалоб на депрессию Макарову было назначено пособие по инвалидности. А позднее, через суд, британский, разумеется, он добился от британского правительства дополнительной финансовой компенсации. Получил 65 тысяч фунтов, на которые купил небольшой домик. Но Макаров оставался недовольным. Считал, что заплатили мало, а устроиться на работу не мог. Еще в декабре 2004 года он поведал «Радио Свобода».
Здешняя служба безопасности, MI5, оказывает на меня давление очень такое неприятное. Во-первых, они мне создали здесь очень плохие условия для жизни. Не заплатили мне за работу, они прекрасно знали, что с моими образованиями я не имею шансов устроиться никуда.
Какое у вас образование?
Высшая школа КГБ. Куда же с ней устроишься-то, понимаете?
Если вы ничего не получаете и не работаете, на что же вы живете?
Ну, понимаете, слава богу, у нас социализм. Вот и пособие мне есть.
Макаров хотел бы получать не пособие, а пенсию. Ну и еще работать, быть может. Но ни в Министерство иностранных дел, ни в полицию, которым он предлагал свои услуги, его не берут. История Макарова, традиционно уже описываемая в драматических тонах в британских масс-медиа и не без злорадства в российских, требует для понимания сравнения. А как вообще живут в Англии, в США, в России бывшие шпионы? Начнем с Великобритании. Бывший грушник Владимир Лизун, автор популярных в России книг, подписанных псевдонимом Виктор Суворов, говорит мне.
Некоторые ребята, убегающие сюда, они считают, что самое высшее достижение, которое он вообще-то достиг в жизни, это вот он убежал, теперь дайте мне пенсию, кормите меня. Да кто тебя должен кормить? Кому ты нахрен нужен? Извините за выражение. Ты пришел сюда, молодой человек, начинай искать работу. Зачем ты сюда прибежал? Ты не нахлебник. Иди туалеты чистить, и будет достойное тебе вознаграждение за это. Или в магазине тележки вот таскать железные там, или улицу подметать. Я не пойму, в чем тут проблема.
Другой известный автор из числа бывших шпионов, Олег Гордеевский, на мой вопрос о материальном содержании агентов и перебежчиков в Великобритании отвечает.
Агенты, не перебежчики, а агенты, которые работают с англичанами несколько лет. Это огромная опасность, это огромное вложение сил, энергии, мыслей и так далее. Они потом либо платят немного во время работы, или ничего не платят. Например, мне не платили нарочно, я просил не платить, потому что я говорю, я хочу быть из этой истории чистым, не за деньги работаю. Ну, другим там что-то платят, многим хорошо платят. А потом, когда они перебегают в силу каких-то обстоятельств, им назначают назначают пенсию. Пенсию назначают на уровне среднего сотрудника Foreign Office. И платят, и все. Дают еще какие-то небольшие деньги, чтобы помочь купить дом или квартиру. И они живут на эту пенсию. Если же это перебежчик какой-то, вот просто перебежал и говорит, вот я перебежал. Как, например, было с Литвиненко. Он перебежал. Он был в ведении Министерства внутренних дел, или МИ-5. Они говорят, ну, мы же вас не просили здесь оставаться. Вы сами решили. Вот найдите работу сами. Как-то и как-то устроитесь. И он бедный, значит, устраивался. Сначала ему Березовский давал. Березовский уменьшал и уменьшал ему зарплату. В результате он попался в сети КГБ, которые предложили ему выгодную сделку, которой вообще не было. Она была совершеннейшим изобретением. Это была чисто оперативная комбинация. Макаров – это просто перебежчик, хотя он просит денег. А им ничего не полагается. Хотя Макарова жалились над ним, потому что он ментально нездоров.
Для сравнения, а как в Соединенных Штатах?
В Штатах платят то же самое, но в большем размере, потому что страна большая, все большое. Платят разведчику, если он работает, так сказать, за деньги, на коммерческих условиях, и не собирается оставаться, а просто вот он, так сказать, пион, можно сказать, на коммерческой основе. Такие есть, то, особенно в восточных странах. Русские вала, русские больше за идею работают. А в восточных странах, там Ирак, Китай, эти за деньги. Им платят, если он слабый агент, ему платят, может быть, 800 фунтов в месяц. 600-800 до 1000. Если он сильный агент, то платят там больше. А если агент какой-то вообще, замминистра, такие есть в арабских странах, восточных странах, латиноамериканских странах, тем платят так по несколько тысяч, потому что у них положение такое. И они обычно не перебегают, они деньги забирают, а потом остаются и прячутся в своей стране.
Бывший советский и британский разведчик Олег Гордеевский, зарабатывающий ныне на жизнь писательством. Его коллега из бывших, Виктор Суворов, на мой вопрос, можно ли шпиону-перебежчику прожить на литературные гонорары, отвечает.
Жить можно на любые деньги. Человек не должен рассчитывать на чьи-то чужие деньги. Я вот этим своим ребятам сказал огромное спасибо вот за то, что вы мне тут поможете, дадите мне дом, но я рассчитаюсь. Они сказали, не надо, не надо, не надо. А я сказал, а я рассчитаюсь. Я написал книги, сделал их бестселлерами в Америке. В России там особенно не разгонишься. Бестселлер, он бестселлер, только деньги небольшие. И вернул эти деньги, вот и все.
Виктор Макаров, в отличие от Виктора Суворова и Олега Гордеевского, книг не пишет. Зато про него пишут, как я уже сказал, много. Почему? Олег Гордеевский.
Это элементарно. Русские масс-медиа поднимают это для того, чтобы показать. Вот видите, человек перебежал и страдает. Вот вы, если перебежите, вот так же вы будете страдать. Вот он страдает, он жалуется, год проходит, другой проходит, ему не улучшают, бедственное положение и так далее. Это чистая пропаганда. А что касается британских средств массовой информации, которые тоже пишут, одни пишут, потому что хотят уесть МИ-5 и МИ-6, что вот видите, как они обращаются с людьми. А дело в том, что дело Макарова поднималось и освещалось печати в довольно массовом порядке. По крайней мере, 7 раз за последние годы. Но приходят новые поколения журналистов, и они не помнят. И как только он вылезает на площадь перед парламентом со своим лозунгом «Дайте мне денег», все начинают бегать. Вот, наше государство, значит, это самое, не платит денег, а человек на нас работал. А он не работал. Он чистый попрошайка. И ему дали много. Дали ему дом, дали ему пенсию по инвалидности, потому что у него вот ментальные дела. То есть это большая пенсия, чем у других людей. Он получает больше, чем рядовой пенсионер Великобритании.
Я думаю, что тема голодовок Макарова стала постоянной в Великобритании еще и потому, что он объявлен чуть ли не соучеником Путина по шпионскому институту. Оба действительно закончили его в 76-м. Но Путин, если верить официальной информации, проучился там лишь полгода, а Макаров все 5 лет. Так что учились они порознь. Судьбы и достаток тех, кто закончил Андроповский институт вместе с Путиным, тех, кто шпионил вместе с ним, тех, кто, как будущий президент России, ушел и остался при этом душой в органах – особый сюжет. Но для беглого сравнения можно посмотреть, кто из них и какие посты занимает ныне в Кремле и около где учатся их дети и так далее. Только не надо из этого выводить поспешную мораль. Не свяжись, где Макаров тогда с англичанами. Тоже был бы при деле. Носил бы сегодня Патек Филипп на правой руке и жил бы где-то на Рублевке, а не возле Ньюкасла. Не надо. Потому хотя бы, что вам придется в таком случае задаться вопросом, что было бы, если бы на месте Макарова оказался всем ныне известный тогдашний сотрудник Дрезденской резидентуры КГБ. Наверное, история России потекла бы иначе. Но я не сторонник альтернативно-исторических спекуляций.
О жизни не пришедших к власти бывших шпионов рассказывал мой коллега Владимир Тольц.